транслирует компания «Ситивизор».
Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Ведущий Владимир Рыжков.
И Виталий Дымарский.
Да, сегодня мы в прямом эфире из московской студии. И сразу представим нашего сегодняшнего гостя, Юрий Ильич Рубинский. Если говорим Рубинский, значит Франция.
Это крупнейший наш отечественный специалист по Франции, скажем
так. Да, и не первый раз в нашей программе. Да. Юрий Ильич работал во Франции и знает, по-моему, Францию лучше любого француза.
А у нас он уже успел рассказать о двух как бы антиподах французских, да, то есть он... Деголи и Петени. А сегодня у нас будет очень интересная тема. Мы попробуем разобраться, почему Франция потерпела такое катастрофическое поражение летом 40-го года.
Да, каковы были причины? В чем Франция...
Что, так плохи были французы, так хороши были немцы.
В чем Францию до произошло? Сих пор упрекают. У нас наши, кстати, отечественные историки очень любят упрекать.
Что она быстро сдалась.
Она быстро сдалась.
Да.
Вот. Но перед тем, как мы начнем обсуждать тему нашей программы «Цены победы», связанной с 40-м годом. Мы, конечно, будем смотреть все, что было до 40-го года и после. Мы втроем хотим сказать просто пару слов о трагическом, на наш взгляд, просто событии, которое сегодня произошло. Это совершенно неожиданная для всех нас потеря очень ценного друга, коллегу.
Нашего близкого друга на протяжении многих.
Коллегу, политолога Игоря Бунина. И вот, видите, по стечению обстоятельств, Юрий Ильич Рубинский, который у нас сегодня присутствует, Игорь был вашим аспирантом?
Учеником, я бы сказал так, он мой крестник, так сказать, вот в каком-то смысле, по Франции.
Да,
он
пришел, кстати, а Бунин же был
специалист по Франции. Да.
Когда-то пришел в ММО, но это было очень-очень давно. И потом он был в отделе рабочего движения у Германа Делигенского. Но этот человек был с самого начала очень яркий, очень одаренный. И я бы сказал, удивительно доброжелательный. Увлеченный. И своим делом. А он его знал великолепно, ту же самую Францию, прежде всего, но не только, самое главное, он был основателем прикладной политологии в России.
Он придумал словосочетание политтехнологии.
Да.
Ну и в целом политическое консультирование и современная политология во многом была, основы ее были созданы такими людьми, как Алексей Михайлович Салмин, который ушел от нас, к сожалению, 10 лет назад. И вот сегодня мы потеряли еще одну очень крупную и замечательную фигуру.
Это столположников, да, российской, в общем,
политической науки, современной политической науки.
Политологии, да. Политтехнологии в том числе. И вот как мне сейчас сказал Борис Макаренко, его близкий соратник, да, по телефону, что еще сегодня утром он играл в пинг-понг, свою любимую игру.
Совершенно невообразимая, да,
в общем,
смерть.
Настолько мы находимся все трое под впечатлением этого, что мы вот нашу программу сегодня вот решили начать с такого спонтанного совершенно выражения наших чувств, нашей памяти об Игоре. Ну, а там все подробности такие официальные, официозные, когда будет панихида, когда прощание, это будет в ближайшее время, наверное, будет сообщено. Так что информация, конечно, на эту тему будет. Помимо всего прочего, конечно, Игорь постоянный, я бы сказал, автор «Эхо Москвы», и гость «Эхо Москвы», и он недавно у меня в моей программе, кстати говоря, был. В общем, вот такая у нас сегодня потеря. Но давайте перейдем тогда все-таки к теме нашей беседы. Хотя еще, опять же, у нас есть еще промежуточная одна тема, которую мы не можем
обойти. Одно небольшое объявление.
Дело
в том, что мы, когда года три назад, по-моему, по инициативе «Эхо Москвы» вышла книга «Цена победы» первая. По нашим программам. Ее давно уже нет в продаже, ее сразу раскупили. И сейчас...
Бестселлер просто.
Ну да. И сейчас вот опять-таки вышло издательство с инициативой. И вот я держу в руках, я сам полчаса назад ее увидел. Вот книга, книжная серия «Лица войны» под брендом журнала «Дилетант», Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. И в этой книге собрана часть наших программ о фигурах Второй мировой войны, которые... На слуху все слышали, но, может быть, не так хорошо знают их историю. Тут у нас Аденауэр, император Японии Хирохита, Маннергейм, Эйзенхауэр, Чан Кайши,
Черчилль,
Петен. И вот как раз Юрий Ильич, который вот у нас сегодня в студии, он один из соавторов одной из глав, посвященной маршалу Петену. Вот. Поэтому эта книга, я думаю, уже появилась в продаже. Еще раз повторю, Рыжков-Дымарский «Лица войны». И мы по доброй традиции, нам издательство дало немножко экземпляров, мы можем разыграть и хотим разыграть сегодня 5 экземпляров этой книги. А как это сделать? Вы это можете сделать следующим образом. Значит, если вы хотите нашу книгу, только что вышедшую, «Лица войны», про малоизвестные факты и малоизученные фигуры Второй мировой, то ответьте на простой вопрос, ответ на который есть в этой книге. По какому поводу, повторяю, по какому поводу в июне 1942 года Гитлер прилетал в Финляндию? По какому поводу в июне 42 года Гитлер прилетал в Финляндию? Вот, да, значит, пишите...
Первые пять
получат пять книжку, да, а пишите ответы на этот вопрос на СМС.
На СМС +7 985 970 45 45 или аккаунт вызван на Твиттере.
Да, и первые пять из вас, кто правильно ответит, по какому поводу Гитлер прилетал в Финляндию летом 42 года, получат эту книгу.
Да, ну и заодно мы приглашаем в понедельник 7 часов вечера в Государственный исторический музей, где состоятся очередные дилетантские чтения. Сережа Бунтман будет вести их, а вот мы с Рыжковым там тоже будем.
Мы будем выступать, да.
Будем выступать, хотя заявлена тема Черчилль.
Ну, в основном будем, да,
про Черчилля. Будем говорить о Черчилле, да. Но не только о нем. Да, вообще да. Будем говорить, я бы сказал, о нашем сегодняшнем отношении, сегодняшних трактовках вообще истории войны. Да, которая все больше и больше политизируется, я имею в виду историю, да, этой войны. И мне кажется, что есть уже 13 лет программе, а все есть еще о чем поговорить,
не исчерпаем,
с этой точки зрения.
Так, ну что, тема. Все мы знаем с вами хорошо историю. Мы знаем, что примерно в эти дни, в мае 40-го года, Германия, как было принято у нас говорить, вероломно, значит, напала не только на Францию, но началось все с Бельгии и Голландии.
Которых... Нет, война-то началась из-за Польши.
Нет, я имею в виду, что Блицкриг. В 40-м году,
прорыв.
Прорыв, да. Блицкриг произошел в мае 40-го года. И чуть больше, чем через месяц, по-моему, 22 июня, если не ошибаюсь, Франция капитулировала. То есть, собственно говоря, это французско-немецкая война вошла в историю как шестинедельная война. То есть, Германия за 6 недель разгромила военную сверхдержаву, которой была Франция.
Даже плюс Бельгия и Голландия.
Плюс Бельгия и Голландия, которая она по дороге за несколько дней...
И Люксембург, кстати.
И Люксембург, значит, и так далее. И вот, может быть, начнем мы вот с чего, Юрий Ильич. Вот у нас сегодня какое? 12-е, да, мая? Несколько дней назад была только у нас очередная годовщина Победы. А мы с вами перед началом программы говорили о том, как французы сейчас это... Что для них 9 мая? Вот расскажите ваши впечатления.
Ну, во-первых, да, 9 мая не только для французов, для всех стран-участниц, членов Европейского Союза. 9 мая – это День Европы.
День Европы, да.
День примирения, кстати. Да. А 8 мая – это день действительно победы, перемирия во Второй мировой войне, подписанного в Реймсе. 8 мая 45-го года. А на следующий день в Берлине было подписано окончательное перемирие с участием Советского Союза, по настоянию, конечно, Москвы, Сталина. Вот. Так вот, как относятся французы к именно вот той победе, которую мы здесь отмечали только что? Я так довольно успешно принимаю французское телевидение в Москве. И сайт Елисейского дворца, то есть аппарата президента Французской Республики Макрона, поэтому я посмотрел. Там, естественно, показывали церемонии по случаю, значит, Дня Победы.
Вот сейчас 8 мая.
Да, 8 мая. Вы знаете, на меня это произвело большое впечатление, потому что я это видел уже. раньше, много раз, когда там работал. Но да, сегодня, ну, погода хорошая, тепло и все. Вы знаете, там ритуал, он классический, обычный. Значит, президент республики, значит, возлагает венок. Надо сказать, на сей раз это Макрон уже ввел. Первый венок возложил к памяти генералу де Голлю на Елисейских полях. Ром-Пуэн, так сказать, Елисейских полей, а потом пешком и, значит, до Трафальгарки, где он возлагал венок, значит, в могиле неизвестного солдата. Первая мировая война, кстати говоря. И, но считается, что все, обеих мировых войн, вообще всех войн, неизвестный солдат, ну, прошел, пожал руку ветерана. Я посмотрел кругом, пусто, никого. То есть, я бы сказал, Елисейские, на Елисейских полях было, ну, несколько сот человек, там где-то по тротуарам очень жидко. На площади Звезды, где церемония проходила, буквально кучки людей, небольшие, по краям стоят. Почему? Это, конечно...
На фоне наших 10 миллионов,
которые... Да, на фоне того,
которые,
что у нас
за
бессмертным полку и так далее. Почему? А потому что для французов, конечно, память о освобождении, как они говорят, вот, о сопротивлении, о де Голле. Это тоже победа. Они одна из держав-победительниц во Второй мировой войне. Каким образом это произошло и как, это другая история. Но самое-то главное, что для них начало Второй мировой войны и, следовательно, война в целом, Первая, Вторая мировая война, это тяжелейшая психологическая травма. Я бы даже мог бы сказать, что то, что произошло в июне 40-го года, в памяти, я бы сказал, в психологии даже национальной, это некая вечно больное место такое, которое трогать, в общем-то, очень не хочется никому. И, но тут же я могу добавить, что буквально в этом же году, 11 ноября, там же у могилы неизвестного солдата тот же президент Макрон будет возлагать венок на могилу по случаю перемирия в Первой мировой войне, которая была победой, настоящей, великой победой для Франции и реваншем там за неудачу, так сказать, там,
вы думаете, будет больше войне.
Столетие, это, во-первых, 11 ноября, день перемирия, это святое дело. Это то, что стало, ну, может быть, сейчас по разным причинам, не только историческим и психологическим, но вообще стало главным символом, что ли, легитимации существующей России. Вот. И не только власти, но вообще общества. Это вот именно так. Для Франции 11 ноября это действительно день, ну, славы. И его, конечно, будут отмечать большой помпой. Тут, хотя все ветераны Первой мировой войны уже на том свете, тем не менее, это, конечно, очень большая дата.
Вот я думаю, что Юрий Ильич, наверное, согласится. Мне еще повезло, когда я работал во Франции в 90-е годы. Юрий Ильич тоже тогда там работал, так что мы вместе многое чего видели, да, ну, вместе, в смысле, да, одни и те же празднества. Я думаю, что Юрий Ильич, наверное, согласится. Вы помните, как тяжело французская власть принимала всякие решения, связанные с Петеном. Потому что Петен для них как бы сосредоточение...
Символ поражения.
Нет.
В том-то и дело.
Герой первый, и позор второй. Позор второй. И в нем сошлось вот это вот, и они не знали, что с ним делать. Его надо то ли на руках носить, как героя Первой мировой войны, да, то ли, значит, облить позором, что, в общем-то, сделал де Голль в свое время, да, за коллаборационизм.
Тут я напомню, что де Голль начинал свою карьеру военную. Именно то, что он был секретарем национального, нет, военного, высшего военного совета, председатель которого был маршал Петен.
Петен был его кумиром, да, он ему первую книгу посвятил.
Первую книгу посвятил. И потом они стали злейшими врагами, естественно, во время Второй мировой войны. Так вот, я хочу что сказать, что Первая мировая война, которую во Франции называют Великой войной, у нас Великая Отечественная война, там просто Великая война, потому что для тогда, когда она закончилась, закончилась победой, то говорили, было такое выражение «la DDR», последняя из последних войн. Почему? Франция была, ну, Советский Союз, Советская Россия вышла из войны по Брестскому миру, сами понимаете, она была главной победительницей. И не только политически, в военном и политическом отношении, психологически, это для французов было, конечно, великое торжество. И цена этой победы, если взять название этой передачи, она была чудовищной.
Миллионы.
1 300 000 – это что значит? Все остальные участники войны, Великобритания, там, я уже не говорю Соединенные Штаты, где-то 115 тысяч человек, Франция потеряла 1 300 000. Это безвозвратные потери на фронте. Убитых или там умерших там и так далее. 1 300 000. Но да, больше Первую мировую войну потеряла только Россия, как всегда.
Как и во вторую.
Вот, да. Но Россия потеряла там 1 700 000, насколько мне помнится. Франция 1 300 000. Но, извините, в Российской империи было 150 миллионов населения, а во Франции 39. О чем это говорит? Что целые поколения, которые прошли через Первую мировую войну, были буквально, ну, если взять потери, безвозвратные потери в Первой мировой войне, 78% мобилизованных. Да, это чудовищная цифра. Вот. И вы знаете, для французов то, что у нас Сталинград, например, Верден. Для них это Верден. Понятно. И те, кто были на Вердене, представляют себе, что это такое. Это действительно для них дело святое. И потом нельзя забывать, что Верден в Первой мировой войне – самое кровопролитное сражение. Вообще в истории войн до Второй мировой войны. Там вот Шмен-де-Дам, знаете, это место, так сказать, где самые тяжелые бои были, там с обеих сторон по 300 тысяч полегло, буквально за несколько месяцев. Чудовищное кровопролитие было. И забыть это, конечно, никто не может. Вот это вот ощущение того, что это было великое торжество, что это была великая победа, оно оставалось долго. Но стремление не повторить больше, вот это вот словечко такое очень расходное, можем повторить у нас. Ну, 42 миллиона, ну, можем еще, там, что нам?
Нам не жалко.
Нам не жалко, как говорил-то, когда нарожают. Вот. Кстати говоря, во Франции тоже и тогда именно в межвоенный период, именно вследствие этих потерь чудовищных, началось абсолютное снижение численности населения. Сейчас как раз демографическая ситуация улучшилась. Вторая по рождаемости страна Евросоюза – это очень неплохо. А вот тогда это было очень болезненно и ощутимо.
Юрий Ильич, ну, возникает все-таки вот закономерный вопрос. После того, как Гитлер пришел к власти, было очевидно, что Германия реваншистская страна. Было очевидно, что они начали программу перевооружений. Было очевидно, что они в те области на Рейне, которые были по Версальскому миру нейтральными, они туда ввели вооруженные силы. Было очевидно уже после аннексии фактической Австрии, после аннексии уже Чехословакии. Более того, после 1 сентября 1939 года и разгрома Польши, и Франция не могла не понимать, что война неизбежна. Почему Франция оказалась не готовой и столь слабой? Они что? Они были настолько глупы, они были настолько деморализованы, лишены воли. Что произошло с
Можно я добавлю к тому, что сказал Володя? Еще ведь, в общем-то, было ясно, что по итогам Первой Второй мировой войны. Если уж Германия у кого-то и будет брать реванш, то в первую очередь у Франции, да?
Да.
За все Саары и за все за Рейнские
Эльзасы.
Области, Эльзасы, да. И так далее и тому да. подобное.
За репарации.
Да. Ну, с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что Франция, ну, я думаю, что Юрий Ильич, конечно, ответит, но Франция-то готовилась, только как она готовилась? В этом проблема, я думаю.
Нельзя забывать, что армия, которая одержит победу, такую историческую победу, она всегда цепляется за нее, она живет этой победой.
И проигрывает следующее.
Говорят, что все армии готовятся к предыдущей войне. И в данном случае это было совершенно очевидно. Потому что тот офицерский корпус, генералитет, маршалы Франции, в том числе Петен, конечно, в первую очередь, они были воспитаны на уроках той войны. И они строили армию. И разрабатывали военную доктрину с учетом результатов той войны и опыта ее. И поэтому военная доктрина Франции в межвоенный период была оборонительной. Ну, так уж получилось, потому что французы не прорвали германский фронт там, в Первую войну. Они, так сказать, в окопах высидели и взяли верх, так сказать, перед лицом Рейхсвера, так сказать, германской армии. Но очень... И надо сказать, что образ Пуалю, то есть небритого солдата из окопов, он всегда был священным для французов в межвоенный период. Так вот, и для офицеров, и генералитета французского между войнами опыт войны, это было святое, так сказать, ее воспроизводили.
Раз уж мы выиграли один раз, так мы еще раз выиграли.
И причем так же, как в прошлый раз. То есть...
Сидя в окопе и терпя.
Тут очень интересно ведь что. Понимаете, когда... нужно было действительно готовиться, вот вы вспоминали там о ремилитаризации Рейнской области, да, там, и так далее. Да. Как Франция, нельзя сказать, что они готовились.
Они смогли остановить Гитлера на ранних этапах.
Они создали огромные деньги. Линию Мажино, да. Укрепление по восточной границе.
До сих пор туда туристов
ходят. Да, все, кто бывал, так сказать, на этой линии, это грандиозное сооружение.
Которое они обошли за несколько дней.
И они оставили бельгийскую границу, так сказать, дыру там, тоже характерно.
Через эту дыру все и
прошли. Да, через эту дыру немецкой армии прошли. Но самое-то главное же, сама идея. Сам Луи Мажино, это был министр обороны Франции, в конце 20-х годов, который строил эту линию. Он был инвалид войны. У него не было руки или ноги, я уж не помню, но, в общем, он был тяжелый. И для него это было то, что Франция тем самым потратит деньги, но она застрахует себя навсегда.
Причем очень важная вещь. Надо учитывать, что при всем при том количество там, танков у французов вместе с союзниками
больше было
больше, чем
больше,
у немцев.
Чем у немцев, да.
Армия была более многочисленной, чем немецкая. Да? И все равно... Там решала все тактика
Более того, Гитлер напал сразу на три страны. Причем у Бельгии была своя армия, и у Голландии была своя армия. То есть он разгромил не одну только Францию, он разгромил три государства.
Но тут надо учитывать еще одну очень важную вещь. А именно...
Даже четыре, еще же британцы участвовали.
Британцы ушли быстро.
Да, там был прорыв немецких армий, да. Их прижали к морю в Дюнкерке, и они эвакуировали.
Это фильм «Дюнкерк»,
очень хороший фильм.
Я что хочу сказать. Дело в том, что Киссинджер в своей книге «Дипломатия» очень точно определил конфликт гибельный для Франции тогда между ее военной стратегией и политической дипломатией.
Это важно очень.
Ведь Версальская система, она была действительно несправедливой и, в общем, конечно, минирована уже, так сказать, заложила основу, так сказать, Второй мировой войны. Это было очевидно совершенно. Но самое-то главное было в том, что наряду с военными мерами оборонительного плана, из оборонительной стратегии типа вот линии Мажино, Франция опиралась в борьбе за сохранение основы Версальской системы на восточноевропейские страны. То есть Польшу, Чехословакию, Югославию, Малая Антанта, ну, Румыния, там, какой-то смысл. Малая Антанта, так называемая. Вот эти вот восточные союзы, тыловые союзы, на грани, значит, в тылу Германии, они должны были быть опорой Франции. Но когда Гитлер начал-то войну с Польшей, все-таки, а до этого...
Чехословакия.
До была Чехословакия, ну, Австрия, Чехословакия, стало, вот, если же правильно отмечаешь, что французам нужно было быть готовым прийти на помощь этим странам. Вот этого сделано не было. А это уже по причинам не военным, а скорее политическим. То есть, расстыковка военной стратегии и дипломатической была очевидна. Почему? Вот это уже следующий вопрос. А потому, что восточноевропейские страны были в те времена, ну, скажем так, есть с чем сравнивать даже до сих пор, мягко говоря, так сказать, настороженно в отношении не только Германии, но и Советской России. И тут, так сказать, искать какие-то решения политические, дипломатические вместе с Советской Россией было не только для Франции по каким-то своим идеологическим и прочим геополитическим соображениям трудно, но и для ее союзников неприемлемо, для поляков в первую очередь. И основания для этого, сами понимаете,
да,
были.
Да, здесь еще один очень интересный факт, что чуть-чуть Франция не выступила против Советского Союза. Ну, они хотели оказать помощь Финляндии во время Зимней войны, и Англия, и Франция. Да?
Ну, были проекты бомбардировки Баку, так сказать, там это все было. Да. И до высадки даже в Норвегии. Это все само собой. Но самое главное другое. Все-таки самое основное то, что попытка выстроить систему восточной гарантии на границе Германии с Востока, она зашла в тупик. Почему? Здесь надо сказать, что Франция несет руководство Франции, ее элиты, но всю тяжесть ответственности несет.
Мы об этом поговорим, пусть сейчас будет выпуск новостей, мы продолжим наш разговор через несколько минут.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Шков, Виталий Дымарский. Мы ее ведем сегодня в прямом эфире из студии «Эхо Москвы». Напоминаем, что наш сегодняшний гость, выдающийся специалист по Франции Юрий Ильич Рубинский. У вас существует еще центр, да?
Да.
Да,
все. Центр французских исследований.
Центр французских исследований в Институте Европы. Вот, и вы возглавляете этот центр.
Да. И... С самого начала.
Да. Начала, да, и до сих пор. Мы сейчас объявим результат.
Я напомню, что только что вышла новая книга наша с Дымарским, с участием, в том числе, Юрия Ильича Рубинского. Книга называется «Лица войны», книжная серия «Дилетант», где мы даем, по-моему, 15 или 17 портретов выдающихся деятелей войны с обеих сторон, я скажу. Что там есть не только Черчилль, но и такие люди, как Петен, или там Геринг и так далее.
Геббельс
там у нас есть и так далее. Вот. Мы задавали такой вопрос, по какому поводу Гитлер в июне 42 года прилетал в Финляндию. Правильный ответ такой. В июне 42 года Карлу Маннергейму исполнялось 75 лет. Гитлер прилетел его поздравить с юбилеем и заодно укрепить союзнические отношения между нацистской Германией и Маннергеймовской Финляндией.
Да. То есть мы именно спросили, по какому поводу,
да,
а не по каким содержаниям,
да,
этих переговоров.
Повод был...
Сейчас, извини,
да,
Володь.
Да.
Потому что здесь нас очень много людей отвечали. Я же вижу смс.
По существу, да.
По существу. Да. Уговаривать Советский Союз стал... Финляндию
сделать то,
активнее после Советского Союза, да, блокада Ленинграда и так далее. Все это возможно.
Все так и было.
Но
повод был другой.
Повод
был 75 лет Маннергейму, и формально Гитлер прилетал его поздравить с юбилеем. И вот первые 5 человек, которые прислали смс, дали правильный ответ, получат книгу с нашим авторским автографом. Мы после передачи распишемся. Значит, это я называю имя и последние четыре цифры. Это телефона. Это Людмила 5902, Владимир 3019, Анатолий 5778, Володя 7654 и Виктор 8557. Вам референты позвонят, и вы приедете и заберете книгу с нашими автографами. А мы продолжаем наш разговор, и мы остановились на том, Юрий Ильич, перед перерывом, что Франция понимала, что война неизбежна, да? Но готовилась не к той войне, которая на самом деле произошла, и проиграла дипломатические игры, сделав не те ставки. Вот. И все-таки остается вопрос. Вот уже после разгрома Польши, после захвата нацистами Дании и Норвегии как раз в это время, были ли иллюзии у французского руководства, что они устоят? Или уже к тому моменту иллюзий не было?
Я все-таки настаиваю на другом. Да. Дело в том, что вот между войнами был момент, когда попытка создать конструкцию такую европейской безопасности, как теперь говорят, была. Она была в начале 30-х годов. Гитлер пришел к власти в Германии. Ясно было, к чему он ведет дело. И Луи Барту, правый, очень такой деятельный националист, он выдвинул проект Восточного пакта. То есть пакта о ненападении не двустороннего, а всех стран Восточной Европы, включая Германию и Советский Союз. И Франция, конечно...
То есть, некая система европейской безопасности.
Абсолютно, и именно на востоке Европы. Потому что Локарнский договор 25-го года, он как гарантировал западные границы Германии, незыблемость западных границ Германии по Версалю. А вот восточные, именно план Барту, если бы он был осуществлен, он, конечно, бы изменил геополитическую ситуацию. Конечно, Гитлер бы его никогда не принял, но остальные страны, почему бы и нет? Просто они не доверяли ни Германии, ни Советской России. А Франция здесь не просто не смогла их в достаточной степени убедить. Просто Луи Барто был убит в Марселе вместе с югославским королем Александром, хорватскими террористами, за которыми стояла фашистская Италия.
Италия.
Да, неважно. Самое главное, что после этого все равно инерция продолжалась. Правые тогда были власти во Франции, и партии, и их представитель очень печально кончивший в будущем, Пьер Лаваль, он был представитель Совета Министров, он приехал в Москву и подписал советско-французский договор, союзный договор.
Будущий вишист.
Да, будущий глава правительства Виши. Но он подписал это, ну, неважно, какие его были расчеты, но факт то, что это был подписан договор, и в нем как раз подчеркивалось, что любое покушение на, скажем, независимость и территориальную целостность Чехословакии автоматически вводила в действие этот договор со стороны и Франции, и Советского Союза. Тот факт, что французское руководство пошло на нарушение вопиющее этого
своего же договора
в Мюнхенском сговоре, это было, конечно,
вот, Юрий Ильич,
самоубийственное
раз,
решение.
Вот я как раз хотел вот вам задать этот вопрос. Да. Поражение 40-го года, не было ли оно заложено в Мюнхене в 1938 году?
Безусловно. Тут двух мнений быть не может. Но дело-то в том, что тут уже и внутренние, и внешние причины сыграли другого рода. Вот, во Франции резко обострилась политическая борьба. 6 февраля 1934 года страна стояла на грани военного фашистского путча, скажем так. Ответом стал Народный фронт. И страх перед левыми, перед Народным фронтом, в котором участвовали коммунисты тогда, он, конечно, резко сместил, что ли, центр тяжести политической жизни не просто вправо, а в сторону умиротворения Германии, нацистской Германии, Италии, в попытках найти, спасти Версальскую систему или остатки ее иным путем, направив, конечно, германский, поток германской экспансии на восток. Это было совершенно очевидно. Отсюда были сделаны соответствующие выводы. Но фактором во Франции, который огромную роль сыграл в том, что именно так это и вышло, помимо, так сказать, ну что ли, политических ошибок, преступных ошибок руководства тогдашнего, там, Давадье, там, Рейно и так далее. Самое главное было то, что в Испании шла гражданская война, там тоже был Народный фронт. И он, в конце концов, превратился в жесточайшую гражданскую войну с миллионами убитых. И в этих условиях для французов, которые помнили Великую войну, Первую мировую, то, что происходило в Испании, было пугалом. Они не хотели у себя того же самого. И со стороны левых, то есть Народного фронта, и врагов Народного фронта, что угодно, кроме повторения Испании и Франции. И отсюда политика умиротворения, невмешательства. Хотя Германия, гитлеровская, и Италия активно вмешивались в испанскую гражданскую войну. Это было одним из главных факторов, которые предопределили, скажем так, двусмысленную позицию делегации Франции и Великобритании в Москве в 1939 году, когда Сталин предпочел договориться напрямую с Гитлером и подписать пакт, и еще, кстати говоря, договор о границе и дружбе.
Да. Вот. Два вопроса. Первый вопрос. Все-таки, тем не менее, Франция и Англия после 1 сентября 1939 года, после нападения на Польшу, сразу же заявили о том, что они вступают в войну.
3 сентября, да.
А? Да. Ну да, сразу же после нападения на Польшу. То есть, таким образом, Франция уже была участником войны, и, наверное, странно было бы, если бы она не ждала...
Да, вот вопрос. Они вообще о чем думали с 3 сентября 1939 года
по
15 мая 1940 года?
10 мая, но там раньше все началось, там, в Бельгии, да. Голландии еще в апреле.
Как они вообще мыслились, что будет дальше?
Так называемая странная война, собственно, выстрела не было, так сказать, на линии соприкосновения германской армии.
И они думали, что так и закончится.
Они думали, что так и закончится, что можно будет договориться. И надо сказать, что, между прочим, здесь, ну, что ли, главными виновниками этой странной войны были не обязательно французы, англичане. У власти в Великобритании стоял настоящий не Черчилль.
Да.
Да.
Его время еще не пришло.
Да. И в тех условиях...
Чемберлен.
Да, политика Чемберлена, он был главный вдохновитель Мюнхена. Чемберлен. И, между прочим, не только Чемберлен и близкие к нему люди там в руководстве Великобритании, но и в руководстве нацистской Германии были люди, которые думали о компромиссе. Вот бегство Гесса, второго человека по партии, так сказать, после Гитлера в Великобританию, это была попытка.
Да, он верил, что можно договориться.
То, что можно договориться.
Да.
Надо сказать, что сам Гитлер считал, что вот англичане...
А Гитлер сам хотел договориться.
А он говорил, что англичане это северный народ, так сказать, более-менее арийские.
Арийцы, с ними надо договориться и поделиться с ними Европу.
Да. И если это не получилось, то просто уже потому, по той причине, что здесь надо признать, что германская военная доктрина в это время, она была на порядок более, что ли, дальновидной и эффективной, нежели ее противников. Особенно о том, что касается, конечно, роли танковых армий и при поддержке авиации. Здесь в Советском Союзе были сторонники
Сухачевский.
Судьба его известна. Да. В Англии был Фуллер.
А во Франции Деголь.
Да. Деголь, который сам был все-таки...
Танкист.
Да, командовал танковой дивизией во время Второй мировой войны. Вот, перед чем он был назначен, ну, по-нашему говоря, заместителем военного министра обороны уже в ходе войны. Вот, и его не послушали. И не послушали как раз...
Хотя танков у них было много.
Да,
их
достаточно.
Было больше хороших.
Но стратегия была построена на оборонительных боях, так сказать. И результат оказался катастрофическим.
Вот еще такой вопрос. Как вы считаете, можно ли и правильно ли упрекать французов и Францию, во-первых, вот в этом поражении, да, я имею в виду с точки зрения там... проявление героизма, да, и так далее, и так далее. Хотя, надо сказать, что там погибло ведь очень много французов.
Еще приказ в том, что Париж сдали без боя. Да, вот мы там в Сталинграде второе, за каждый дом рубились.
И второе, второе упрек, который очень часто в адрес французов мы слышим, это то, что, в общем-то, в дальнейшем, до освобождения Парижа, там, в 1944 году, в общем, сопротивление это было очень не сильным, так, да, не очень агрессивным.
Ну, конечно, если уж взвешивать там чисто в военном плане вклад оккупированных держав Гитлера, Германии, фашистской Италии, то, скажем, в Югославии сопротивление было, конечно, на порядок.
Ну, наши партизаны
само собой,
в Белоруссии.
Но я бы сказал, что тот факт, что Югославия была скована 17 дивизий немецких, это, в общем, серьезно. Вот. То, что такое движение сопротивления, даже если хотите в Греции. Вот, на Балканах, надо сказать, ну,
было
сильное движение сопротивления настоящее. Вот. Что касается Франции, тут нельзя забывать, что был режим Виши. И это для...
Который как бы примерял, как бы легитимный, да?
Вот именно. Формально говоря, значит, Петен получил полномочия чрезвычайные и стал главой французского государства, уже не республики, государства, из рук парламента, парламентского большинства, которое было избрано на выборах 1936 года Народным фронтом. Оно раскололось, и последствия известны. Но самое главное все-таки в том, что вот эта вот мюнхенская политика, она имела определенный эквивалент. Я не собираюсь сейчас вступать в полемику, и у меня нет ответа, кстати говоря, относительно того, нужно было, скажем, Советскому Союзу идти на пакт с Гитлером или нет. Просто нужно исходить из того, что с обеих сторон расчеты были достаточно циничные. Ведь, ну, когда мы вспоминаем действительно для нас чудовищно звучащее заявление Трумэна, тогда сенатора, что если будет побеждать Германия, надо помогать России, Россия Германии, пускай убивает как можно больше. Это текстуально то, что Сталин в марте 1940 года сказал Димитрову, и тот отметил в своем дневнике. Мы добились того, что империалисты схватились друг с другом в Европе, пускай они измотают друг друга, и там мы скажем все веское слово. Да,
поэтому Сталин вот был в бешенстве, самое, когда Франция сдалась, потому что он-то рассчитывал, что там будет затяжная война.
Он никогда не мог это простить, да, потому что вся его конструкция здесь оказалась под вопросом, и он из этого не сделал своевременных достаточных выводов.
А он не сделал никаких выводов из этого поражения?
Видите,
кроме раздражения?
Нет, безусловно, он считал, что Гитлер до того, как Великобритания остается у него, так сказать, в тылу, не пойдет на войну с Советским Союзом. Видя, он же все-таки знал историю немножко, так сказать, то, что было с Наполеоном.
Война на два фронта.
Да, на два фронта, да. Это же классический, так сказать, номер здесь. И тот факт, что... И вот это опять же возвращает к тому, что в самых правящих кругах и Германии, и Великобритании настроения такие были в определенных кругах. Вот. Так что здесь трудно судить, было это беспочвенно или нет. Но такие расчеты были некоторые. И странная война, вместо того, чтобы воспользоваться, так сказать, там, ситуацией в Польше там, и так далее, она была продуктом, конечно, всего предшествующего периода, во-первых, и, безусловно, неготовности чисто военной, если хотите, к современной войне.
Но они готовились?
Готовились, но я...
Они предпринимали усилия, французы.
Готовились, но линию Мажино построили.
Вот именно. Вместо того, чтобы создать танковые армии, в конце концов, Гудериан
всех, по-моему, всех научил Гудериан.
Он, собственно говоря, был фактически тем военачальником, который предвидел весь тот период войны, когда Германия, нацистская Германия,
и внедрила в практику.
И в практике, конечно. Первая вся история трагическая 41-го года Великой Отечественной войны,
это
как раз реализация стратегии Гудериана. Все эти котлы бесконечные, да. Все эти 3,5 миллиона пленных, данных, это же оттуда. Значит, как ни странно, вот Советский Союз оказался не готов к этой войне.
Вопрос,
а не только французы.
Вопрос Демарского. Французы проявили себя трусами или французы сражались отчаянно и очень храбро? Вот в эти 6 недель, когда они столкнулись с немецкой машиной.
Я не знаю, что скажет Юрий Ильич, да. Но даже по количеству, там у них в 7 раз, если я не ошибаюсь, погибло больше людей, чем у немцев.
Больше 300 тысяч, да, да. За эти 6 недель.
Все-таки люди стояли насмерть. Да? Другое дело, что...
Виталий, вы с Лавом вместе там работали, да. В разных, так сказать...
Ипостасях.
Да, ипостасях, да, я в посольстве. И мне в этом качестве приходилось все время ездить, возлагать венки
на, да, я знаю.
Кладбище жертв войны, прежде всего, конечно, Великой Отечественной войны, когда, где похоронены бежавшие из плена советские военнопленные. Так вот, в каждой деревне французской, в каждой деревне обязательно стоит памятник.
С длинным спуском.
Бронзовый памятник солдату. И под ним списки погибших. Не худо бы и нам, между прочим, такую завести моду.
У нас он
вот,
есть,
да, там стоят. Именно памятник, не обязательно большой, маленький, скромный, но бронзовый всегда, со списками погибших отсюда, жителей этой деревни. И всегда вы увидите Первую мировую войну, и десятки. Да. Десятки. И Вторая мировая война, ну, несколько, меньше, там, да, гораздо меньше. Почему? Потому что французская армия почувствовала себя не готовой. Она была, после всего того, что ее убеждали, что она, так сказать, наследница Великой Победы в Первой мировой войне, она оказалась фактически демобилизованной. По причинам военным чисто, по причинам внешнеполитическим и внутренним тоже. Поскольку, надо сказать, что не просто там прогерманское, но пронацистские, так сказать, течения во Франции политические были, и они-то и составили костяк режима Виши.
Так, здесь вот нам уже пишут. А ты зачитал, да, победитель?
Да.
Володь, да. Ну что, тогда будем понемножку заканчивать, или еще какой-то вопрос есть? А у нас есть еще минута, да? Нет, ну, 30 секунд.
30 секунд, да. Ну, собственно говоря, давай заканчивать, потому что, ну, в общем-то, мне кажется, главное мы выяснили, да, что Франция проиграла, потому что, во-первых, неправильная дипломатия, во-вторых, просто была не готова нация к войне.
Я думаю, знаешь, что надо сказать, мне кажется, вот Юрий Ильич, наверное, со мной согласится. При всем раздражении там Сталина, как мы говорим, в 40-м году и так далее. Все-таки после войны или там к концу войны именно Советский Союз очень многое сделал для того, чтобы Франция попала в число стран-победительниц.
Ну, надо сказать, что здесь большую роль сыграл Черчилль, потому что он чувствовался крайне неуютно между Сталином и Рузвельтом, это понятно. Но и он прекрасно понимал, что следующей на очереди будет Британская империя. Так вот, здесь ему Франция была нужна, но Сталин не возражал.
Сталин не возражал.
Не возражал.
Вот мы сейчас завершаем нашу программу, наш разговор, еще голоса победы, голоса блокады, я прошу прощения, и до встречи через неделю.
«Блокада. Голоса». Вспоминает Елена Дмитриевна Иванова.
1 декабря папа собирается в баню, говорит, что я вот пойду с ребятишками. А маленький брат с 30-го года и говорит: «Папа, я не могу идти, я не пойду». А мама: «Ладно, я его дома помою, уж идите с Володей». Они ушли. Я лежала на кроватке, тут у меня, значит, была. А стул у нас посередине был. Он сидел, вот так вот положил голову на ручки. Сидел. Он упал. Я говорю: «Мама!» Пошла на кухню. Я говорю: «Витя упал». Она приходит, посмотрела, как он, говорит, умер. Гробик папа сделал сам. Из задней стенки, у нас дубовый шкаф был старинный. Заднюю стенку он разобрал, сколотил ему гробик. И мы с Володей повезли. Везем по обводному. А он плачет: «Вовочка-то, Витечку, вези, а Вовочка-то умрет. Кто Вовочку-то повезет?» Плачет. Привезли мы его на кладбище на Волковское. Из гроба его вытряхнули. А у них там печка топилась, где они оформляли документы. Гроб этот сразу на дрова. А его в общую могилу, 18 человек там было. Такую яму вырыли и туда его бросили. 22-го папа мне и говорит: «Дочка, пойдем, Володя, отвезем в больницу. Там, говорит, будут его и подлечат, и поправят». Мы его посадили на саночки,
А он заплакал. Куда вы меня везете? Дайте мне хоть спокойно умереть. А папа говорит: Володя, тебя там поправят. Мы в больничку свезем тебя. Там кормить тебя будут. Привезли мы его. Полно народу в приемном покое. Папа мне и говорит. Уж он-то видит ситуацию, что он не жилец. Мне и говорит: дочка, бери саночки, иди домой. Еще тебе ведь далеко идти до дома. Я взяла саночки, пошла. Прихожу домой, он приходит вечером. Я говорю: папа, ну как? Я говорю: ой, его положили в палату, а фактически я ушла, он тут же умер в приемном покое. Его хоронила больница. А мама, знаете, мы сели за стол, она настолько исхудала, она говорит: ой, заплакала. Я говорю: ведь сидеть-то не могу совсем, у меня кости больно. Я лягу пойду, я не могу. Легла, я эту подушку ей положила. Она лежит и говорит: ой, дайте хоть корочку хлебца. Как я хочу есть. Глаза закрыла вот так вот. И умерла. Ну вот, повезли мы, привезли ее. Один, значит, мужчина берет за голову, другой за ноги. Вот так вот раскачали и туда. А 3 января я пошла в магазин, в булочную. Прихожу. Папы дома нет. Записка на столе. Лена, я попросил дворника, чтобы он меня отвез в больницу. И, Господи, я заплакала, я вот совсем одна осталась. Я на другой день пошла в больницу. Прихожу к папе: ты меня совсем оставил. Он говорит: дочка, ты замучилась с покойниками. Я умру, я не выживу. Вот. И он в больнице только 10 дней жил. 3 поступил, 13 умер.
Блокада, голоса. Воспоминания очевидцев ленинградской блокады. Смотрите на сайте blokada.rf.
Программа «Цена победы».